Глава 14. Нам никто не страшен. Год незаметно подходил к концу. Кампус с каждым днем пустел. С одной стороны, это было связано с тем, что погода становилась все холоднее и холоднее. С другой — с ограничениями, наложенными различными запретами. Но самая главная причина заключалась в том, что приближались семестровые экзамены. Для большинства людей после целого семестра мучений нет ничего важнее экзаменов. А у студентов-юристов начинается еще более жестокое соревнование. Студентов базовой группы почти не было видно в общаге. Каждый день, как только открывались двери, они мчались в библиотеку, чтобы занять места, и торчали там весь день, даже во время перерывов на еду. За несколько минут до закрытия общежития возвращались с усталыми лицами. Тихонько умывшись, ложились в кровати и снова углублялись в чтение, а после выключения света собирались в коридоре по двое и по трое, чтобы и дальше читать при тусклом свете. Старший брат из комнаты 352 в этот раз сдавал вступительный экзамен в базовую группу. Он даже пару раз ходил туда на лекции вольнослушателям. Однако его отталкивали молчаливые, враждебные взгляды других студентов. Но это лишь раззадорило старшего брата, и он поклялся всеми богами, что пройдет в эту группу, и таким образом пополнил толпу студентов, которые ежедневно пахали от зари до зари. Он повторял все то, что делали студенты базовой группы, а посреди ночи, по их примеру, отправлялся в коридор, чтобы заниматься. Соседи по комнате переполошились и предложили ему отправиться жить в комнату Ван Цзяня. Там хорошие условия для учебы и есть свободная кровать. Этот ненормальный действительно пошел туда и вернулся с поникшей головой, сказав, что свободную кровать уже занял кто-то другой. Деятельность отряда WPO тоже стала чисто номинальной. Длительный период затишья привел к тому, что большинство членов отряда решили, что формуляр — простое совпадение. За столиком в кафетерии собиралось все меньше и меньше студентов. Они почти перестали докладывать о перемещениях своих приятелей, а Фан Му было лень слушать. Он каждый день таскался сюда чисто по привычке. Возможно, все дело было в том, что так он мог увидеть Чэнь Си. После того похода в супермаркет они больше не оставались наедине. Жизнь шла своим чередом, но Фан Му все больше и больше ждал очередных посиделок в кафетерии. Чэнь Си всегда немного опаздывала. Сначала она искала в толпе других членов их маленького отряда, а когда встречала взгляд Фан Му, то улыбалась, сверкая белыми зубами. Эта девушка любила острую пищу, и ей нравилось пользоваться бумажными палочками «оттиск сердца». Как-то раз в выходной вечер за стол сели лишь трое — Фан Му, Чэнь Си и Ван Цзянь. Фан Му заметил, что Чэнь Си не взяла с собой сумку и стакан для воды с крышкой, как обычно, зато прихватила небольшую дорожную сумку, как будто собиралась куда-то. Он хотел было спросить, но смутился. Чэнь Си взяла инициативу в свои руки.
«Сегодня вечером я поеду к тете в город на выходные».
Она наклонила голову и посмотрела на Фан Му.
«Командир, отпуск разрешен?»
Тот немного взволнованно махнул рукой в знак согласия. Чэнь Си засмеялась. Ее смех был настолько заразительным, что даже Ван Цзянь, набивавший желудок в сторонке, поднял голову и улыбнулся. После ужина он, как обычно, поспешил уйти. Фан Му и Чэнь Си сидели за столом и молчали. Чэнь Си достала бумажный платочек и медленно вытирала ложку, не останавливаясь, пока та не заблестела. Фан Му молча смотрел на нее.
«Ну, я пошла»,
— сказала девушка, не поднимая головы.
«Давай».
«Я сяду на автобус на остановке перед кампусом».
Фан Му сначала протянул «Угу», а потом внезапно выпалил.
«Я тебя провожу».
«Хорошо».
На лице Чэнь Си появилась улыбка. Они шли бок о бок по территории кампуса. Только что выпал снег, и все вокруг было укрыто толстым белым покрывалом. Людей в кампусе было очень мало. Под ногами Фан Му и Чин Си скрипел снег. Они обсуждали какие-то скучные сплетни, направляясь к остановке.
«Тебе какой автобус нужен?»
Фан Му смотрел на медленно приближающийся автобус вдалеке.
25-й.
Чин Си раскраснелась. Она то и дело топала ногами и дышала на пальцы. Когда автобус подъехал к остановке, стали видны цифры на передней панели.
«Как раз он», — произнес Фан Му.
Чин Си взглянул на него.
«Ну нет, этот битком набит, подожду следующий».
Фан Му молча смотрел, как автобус останавливается и как из него выходят несколько пассажиров. Потом несколько зашли, и автобус медленно уехал. Они остались вдвоем на остановке, молча, словно незнакомцы. В свете фар, проносившихся мимо машин, их тени то удлинялись, то укорачивались. Потихоньку одна тень осторожно придвинулась к другой. Фан Му почувствовал, что Чин Си прислонилась к его плечу, слегка дрожа. Она была довольно высокой, 1,68 м. Фан Му напрягся и долго не решался пошевелиться, прежде чем спросил. «Замерзла?» Чин Си кивнула. Фан Му посмотрел на ее худые плечи, и ему вдруг захотелось крепко обнять ее. Внезапно, словно взявшись из ниоткуда, перед ними остановился 25-й автобус.
«Твой автобус», — пробормотал Фан Му,
и сразу же пожалел об этом. Чин Си посмотрел на него с беспомощным выражением лица, помахала рукой и молча села в автобус. Автобус быстро уехал. Фан Му чувствовал, что из салона на него смотрит пара глаз. Он тоже проводил автобус взглядом, пока тот полностью не скрылся в ночи. По дороге в общежитие Фан Му брел мимо стадиона. Огромное сооружение в форме кольца казалось безмолвным и опасным в ночной тьме. Юноша постоял возле маленькой двери, где погиб Цзя Ляньбо, немного поколебался и вошел. Заснеженный стадион был пуст. Фан Му осторожно вздохнул и медленно пошел в темноте по пустой беговой дорожке. Снег под ногами поскрипывал, и в тишине этот звук казался особенно громким. Время от времени Фан Му останавливался и прислушивался, затем выдыхал и продолжал идти вперед. Впереди его ждала бесконечная тьма, скрывавшая огромный секрет. Фан Му страстно желал разгадать эту тайну. Хотя было неизвестно, связана ли она с ним, он приближался к ней шаг за шагом, почти на подсознательном уровне. Что это? Любопытство или инстинкт самосохранения? Сердце Фан Му не находило ответа. Единственное, в чем он был уверен, найдя ответ на свой вопрос, он найдет и себя. Юноша приближался к флагштоку. Его сердце затрепетало, дыхание участилось. Казалось, он жаждет увидеть что-то и боится того, что пред ним предстанет. Пусто. Девушка-призрак не плакала рядом. Флагшток стоял на своем месте, такой же, как и прежде. Фан Му подошел и погладил его холодную гладкую поверхность. Флагшток не вспомнит, как замерзала девушка. Не вспомнит он и о том, что она изо всех сил пыталась вырваться из его ледяного плена, пока не потеряла сознание перед смертью. Он ничего не помнил. А тот человек помнил. Он помнил все.
«Ты, должно быть, усмехаешься в темноте, наслаждаешься нашим страхом и бездействием. Спокойно выбираешь следующую жертву».
Фан Му уставился в темное небо.
«Да кто ты, черт возьми, такой?»
В эту ночь сердце Фан Му жаждало риска. Казалось, все его тело напитано силой, которая вот-вот вырвется наружу. и он даже надеялся, что в этот самый момент убийца подглядывает за ним в темноте, выжидая удобного момента для нападения. А он проявит бдительность и нанесет убийце смертельный удар. Фанму взволнованно огляделся в темноте, его руки слегка дрожали. «Нет, не нужно никакого оружия. Достаточно только этих рук — схватить за горло убийцу, словно судьба». Спустя долгое время юноша наконец успокоился и, опустив голову, поспешно покинул стадион. Он знал, что всему виной та девушка, которую он посадил на автобус. Ему было немного стыдно за свое ребячество. В общежитии Фанму застал четвертого брата Джу и Уханя. К его удивлению, Ван Цзянь тоже был там. «А где остальные?» Фанму бросил сумку и залез под кровать, чтобы достать тазик для умывания.
«Второй и пятый братья пошли в интернет-кафе. Собираются играть всю ночь», — ответил Джу.
«А старший брат?»
«Он переехал в комнату напротив. Сказал, что хочет переселиться к Ван Цзяню, чтобы всерьез заняться учебой».
Тот гнусаво хмыкнул.
«Ван Цзянь сказал, что лучше будет жить с нами, чем с ним». Ухань хихикнул. «Вот предатель!» Фанму тоже рассмеялся и посмотрел на Ван Цзяня. «Добро пожаловать, перебежчик!»
Фанму чистил зубы, когда услышал шум в коридоре. Он выбежал прямо с зубной щеткой во рту и издалека увидел, что в дальнем конце коридора дерутся двое. Юноша узнал их. Эти двое были из базовой группы. Раньше они жили в комнате Ван Цзяня. Все началось с того, что двое парней начали переругиваться, мол, один тайком взял конспекты другого. Парень пришел в ярость и накинулся на обидчика с упреками, а тот в ответ заявил, что хозяин конспектов задержался в базовой группе только благодаря подаркам преподавателю. Спор становился все ожесточенней и в конце концов перерос в драку. Несколько парней выскочили в коридор посмотреть, что происходит. Ван Цзянь тоже протиснулся сквозь толпу со злорадным лицом. Как ни странно, остальные студенты из базовой группы безучастно наблюдали за происходящим, не вмешиваясь в драку и не останавливая ее. В конце концов, несколько студентов из обычной группы не выдержали и попытались разнять драчунов. Наконец все стихло. Вернувшись в комнату, Фан Му расстелил постель и уже собирался улечься, когда увидел, что Ван Цзянь достал из сумки несколько пакетов с арахисом, ветчиной, солеными яйцами и другими закусками, и поставил все на стол.
«Выходные, учиться не надо, давайте выпьем», — позвал он своих новых соседей.
Четвертый брат Джу обрадовался и вызвался сбегать за алкоголем. Фан Му на мгновение замешкался, но последнее время выдалось очень напряженным, а ему хотелось расслабиться, и он тоже с радостью откликнулся на приглашение. Ухань оглядел всех, вдруг достал из-под подушки конверт, вытащил из него купюру в 100 юаней и протянул ее Джу. «Сегодня я угощаю. Четвертый брат, купи побольше вкусной еды». Тот удивился. Вчера один из спонсоров лично передал конверт Уханю. Все знали, что материальное положение у третьего брата весьма стесненное. Кроме того, стипендию нельзя тратить на выпивку. Поэтому четвертый брат долго отнекивался. Соседи упорно отказывались, и Ухань пошел вместе с четвертым братом, чтобы самому что-то купить. Фан Му посмотрел на Ван Цзяня и с улыбкой сказал: «Есть повод для радости?» Тот зажег сигарету.
«Да не особо. Просто хочу выпить».
С сигаретой во рту он с интересом осмотрел комнату, даже взял в руки гитару пятого брата и несколько раз тренькнул на ней.
«Хорошо у вас. Вот так и должна выглядеть комната парней».
«Неплохо, да?» Фан Му посмотрел на разбросанные повсюду кроссовки и носки. «Боюсь, у нас тут самый крутой свинарник во всем втором корпусе».
«Это лучше, чем мое прежнее общежитие. Стерильно, как в больнице», — пробурчал Ван Цзянь с сигаретой во рту. «Ты ж сам видел. Кучка бездушных придурков».
Фан Му внезапно понял причину, по которой Ван Цзянь не дружит ни с кем в своей группе. Этому отщепенцу было очень трудно прижиться в коллективе. Тем более, что в его кругу не наблюдалось дружбы и тепла, скорее соперничество и вражда. Вскоре вернулись Ухань и четвертый брат с большими сумками. Ухань расстарался не на шутку. Купил не только пиво, но и бекон, консервы, сосиски, соленья и сигареты. Вероятно, все это было в честь Ван Цзяня. Они быстро накрыли на стол. Ухань на всякий случай достал пару свечей. После нескольких бокалов пива атмосфера оживилась, и все принялись непринужденно болтать. Ван Цзянь раздухарился и говорил гораздо больше обычного. Однако разговор весь вечер крутился вокруг базовой группы, и он все время ругался. Ухань тоже находился в приподнятом настроении, постоянно подливая всем пиво и подкладывая еду, как будто был хозяином. Фан Му посмотрел на стол, ломившийся от съестного, прикинул в уме и воскликнул. «Наверное, ты здорово потратился, третий брат!» Ухань махнул рукой. «Неважно. Главное, что все довольны». «Ты не особо богат. Я тоже внесу свою лепту». Фан Му потянулся за кошельком. «Ты меня не уважаешь». Ухань перехватил руку Фан Му. «Я же сказал, что угощаю, так что не встревай». Фан Му почувствовал, что третий брат, похоже, действительно сердится, поэтому не стал настаивать. Около 11 в комнату заглянул старший брат. Четвертый брат поприветствовал его и предложил выпить, но тот покачал головой и отказался. Затем он зашагал взад-вперед по комнате, время от времени поглядывая на Фан Му и остальных, словно собираясь что-то сказать. Фан Му велел ему говорить, что там у него накипело. Старший брат долго мялся, а потом заявил, что боится спать один в комнате 351 и хочет вернуться в старую комнату. Ван Цзянь рассмеялся и убрал свои вещи с кровати старшего брата, не забыв пару раз подколоть его. «Я ж тебе говорил, у тебя кишка тонка». Остальные тоже подшучивали над ним. Старший брат стыдливо забрался под одеяло и умолк. Через несколько минут свет внезапно погас. Все хором принялись кричать и ругаться, и Ухань зажег свечи. Тусклый свет немного осветил комнату. В колеблющемся пламени лица молодых людей словно постоянно менялись. Ван Цзянь уже выпил слишком много, и его лицо покраснело, как вареная креветка. Он щурил глаза и с трудом закидывал в рот арахис, бормоча, как старик. «Думаете, в базовую группу так легко попасть? Нужны не только способности, но и упорство». Фан Му притопнул ногой, намекая на то, что старший брат еще не спит. Но Ван Цзяню было все равно, и он продолжал тараторить, как одержимый.
«Твою мать! Я чертовски презираю таких людей. Ты что, думаешь, хоть и учишься сейчас на третьем курсе, получишь степень магистра, если поступишь и продержишься год или около того? Мы, блин, бьемся 4 года. Вы, парни, весело проводите время, играете в игры, знакомитесь с девчонками, а мы что делаем? Учимся, и больше ничего. Мы, ребята, думаете, что это нормально, если ты провалил экзамен? Можешь просто пересдать его в следующем году. А у нас что? Я сдал все грёбаные экзамены, но меня все равно выгнали!»
Он вдруг широко распахнул красные глаза и оглядел лица собравшихся.
«Выгнали? Да хрен вам! И не мечтайте! Рано или поздно я вернусь! Я покажу всем, какой я, Ван Цзянь!»
Он вдруг сделал паузу, словно пытаясь подобрать слово, которое лучше всего описывало бы его величие. И, наконец, задыхаясь, выплюнул.
«Способный!»
Старший брат шумно перевернулся на кровати. Ван Цзянь, хохотнув, ткнул в него пальцем, открыл рот, но слов не последовало. лишь слезы покатились по щекам. Сразу же после этого он рухнул навзничь на кровать. Его общими усилиями переложили на кровать Фан Му. Ван Цзянь слабо сопротивлялся, что-то бормотал и издавал булькающий храп. Трое парней снова уселись за стол. Никто не разговаривал, в оцепенении глядя на свечу. Через некоторое время четвертый брат, протяжно вздохнув, произнес:
«Вот же напился».
Ухань покачал головой.
«Разве можно так делать? Стоит оно того. Эти ребята переживают по поводу и без».
Четвертый брат посмотрел на храпящего Ван Цзяня и спрятавшегося под одеялом старшего брата. И словно только что вспомнил, спросил тихонько:
«Третий брат, ты все еще посещаешь занятия базовой группы в этом году?»
Фан Му ткнул Джу локтем, намекая, что не стоит затрагивать эту больную тему.
«Не, не буду поступать». Лицо у Ханя оставалось спокойным. «Попробую поступить после четвертого курса в магистратуру, хотя не думаю, что у меня получится».
«Мне очень жаль, что так получилось».
Джу в упор не замечал подмигивания Фан Му.
«Я слышал, что для поступления в базовую группу одних отличных оценок недостаточно. Надо еще дарить преподам подарки. Наверное, ты из-за этого и провалился».
«Не знаю».
Ухань покачал головой с горькой улыбкой. «И даже думать не хочу. К тому же я не стал бы дарить им подарки, даже будь у меня деньги». Внезапно он повысил голос.
«Может, лучше выпьем?»
Фан Му и четвертый брат рассмеялись, подняли бутылки и в унисон чокнулись ими.
«Как-то неловко, что ты из-за нас потратился».
Четвертый брат вытер пивную пену с уголков рта.
«Тебе деньги нелегко достаются».
Ухань посмотрел на свою подушку, под которой лежал конверт с 1900 юанями.
«Но конкретно этих денег не жалко».
Он посмотрел на Фан Му и четвертого брата. «Вы думаете, он мне помогал? Нет, он для себя это делал».
На встрече со спонсорами краснолицый предприниматель схватил Уханя за плечи и сунул ему в руки конверт, но при этом вцепился в него мертвой хваткой, пристально глядя в объективы мелькающих вокруг камер. Со стороны это выглядело нелепо, словно эти двое перетягивали конверт, и они долгое время стояли так под аплодисменты окружающих. В конце концов предприниматель неохотно отпустил конверт, но при этом не забыл добавить серьезно:
«Возьми эти деньги, парень, и учись хорошо».
Ухань по-прежнему стоял, потупившись, его лицо ничего не выражало, на нем не было ни благодарности, ни радости. Это вызвало недовольство предпринимателя, и как раз в тот момент, когда он собирался сказать еще несколько слов, Ухань сошел со сцены, унося с собой конверт.
«Он просто использовал меня, чтобы продемонстрировать свою доброту и щедрость».
Третий брат уставился на пляшущее пламя.
«Но я не дал ему такой возможности. Это не пожертвование, а плата, которую я заслужил за сотрудничество с этим цирком».
Он опустил голову и тихо, так что его почти не было слышно, закончил:
«Никому не позволю унижать меня».
Все приуныли и даже перестали пить. Четвертый брат смутился и притворно зевнул.
«Давайте спать, парни, уже почти час».
Ухань, успокоившись, аккуратно убрал остатки еды, а затем разделся и лег в постель. Фан Му взглянул на Ван Цзяня, который ворочался в его кровати, вздохнул и подошел к кровати пятого брата. С трудом расправил белье. Соседи уже раскатисто храпели. Фан Му осторожно разделся, задул почти догоревшие свечи и только забрался под одеяло, как услышал, что зазвонил телефон. Кто бы мог позвонить в столь поздний час? Юноша быстро вскочил и снял трубку.
«Алло?»
Ответа не последовало.
«Алло?»
Фанму был раздражен. Должно быть, кто-то со скуки решил подоставать его звонками. Когда он уже собирался повесить трубку, раздался мягкий голос Чэнь-Си.
«Еще не спишь?»
Сердце Фанму мгновенно забилось. Замерев, он, заикаясь, ответил.
«Не-а. А ты почему не спишь?»
«Не могу уснуть».
Повисло долгое молчание. Юноша прислушивался к дыханию Чэнь-Си. Девушка заговорила первой.
«Только что посмотрела фильм ужасов про серийного убийцу. Немного страшновато».
Сердце Фанму обдало теплом. Он улыбнулся.
«Не накручивай себя».
«Да, знаю».
Из трубки раздался смех Чэнь-Си.
«Уже поздно. Чем занимаешься? Расследованием?»
Фанму как будто видел смеющееся лицо Чэнь-Си.
«Не, выпивал с приятелями из общежития».
«Много выпил?»
«Не-а».
«Это хорошо».
Снова тишина. Фанму оперся на стол, стараясь изо всех сил уловить звук в трубке, словно не хотел упустить ни одного мгновения.
«Если...»
Голос Чэнь-Си был тихим и слегка дрожал.
«Если я стану следующей, ты будешь грустить?»
«Не говори чушь!» Фанму резко выпрямился. «Этого не будет!»
«Но если вдруг, ты будешь грустить?»
Юноша замолчал на несколько секунд.
«Да».
Как только это слово слетело с его губ, он, заикаясь от волнения, добавил.
«Не бойся, ты под моей защитой».
Чэнь-Си тихонько рассмеялась.
«Я знаю».
«Только не думай о всяких глупостях».
«Не волнуйся, со мной так легко не справиться».
Вновь смешок.
«Иди спать, а то соседи по общаге тебя возненавидят».
«Ладно. А сколько дней ты проведешь в доме своей тети?»
2 дня. Вернусь в воскресенье вечером, увидимся в универе».
«Хорошо».
«Ну, тогда я вешаю трубку».
«Ладно».
Фанму ждал. Чэнь-Си помолчала несколько секунд и спросила со смешком.
«Почему не отключаешься?»
«Жду, когда ты повесишь трубку».
«Нет, давай ты».
«Нет, ты».
«Хочу, чтобы ты сделал это первым».
Наверное, она распахнула сейчас глаза и надула свои красивые губки.
«Хорошо, отключаюсь».
Фанму положил трубку и через несколько секунд снова поднял ее, однако там звучали лишь короткие гудки.
«Вот идиот!»
— юноша в душе посмеялся над собой. Забравшись в кровать, он обнаружил, что у него вспотели ладони, а потом вспомнил, как только что сжимал трубку, и снова улыбнулся в темноте. Слушая мерное дыхание соседей по комнате, Фанму ощущал, как его сердцебиение постепенно приходит в норму. Прокручивая в голове разговор с Чэнь-Си, он постепенно погружался в сон. В полудреме сжал кулаки и пробормотал под нос.
«Ты под моей защитой».